Ерофей Трофимов, Андрей Земляной, заповедная планета. Взрыв сверхновой заставил вздрогнуть всех обитателей Вселенной, на несколько стандартных минут ослепив и оглушив все средства связи и коммуникации. Неизвестно, что именно стало причиной гибели звезды, но все службы обитаемой галактики были приведены в режим быстрого реагирования. Но, несмотря на проблемы со связью, нашлись и те, кто рискнул выйти в пространство, надеясь отыскать кусок погибшей звезды. Давно уже канули в лету двигатели внутреннего сгорания и жидкое топливо, а все Содружество Лиги Наций начало очередной виток гонки за энергоносителями. Разросшееся до безобразия человечество перемещалось с планеты на планету на космических кораблях, которым требовалось хоть и твердое, но топливо. Трансураниды. То, что было способно из крошечного кусочка выдать энергию огромного генератора. И именно за обломками взорвавшейся звезды отправились так называемые земляне. Земля, или, как ее теперь называли, Старая Терра, давно уже не могла вместить и прокормить свое население, и государства, каждая в свою очередь, принялись осваивать разные планеты, начиная с планет Солнечной системы. Но очередной скачок развития технологий вывел человечество на новый уровень развития, что позволило ему начать освоение космоса в полном смысле этого слова. Выведя с Земли все тяжелые производства, люди смогли сохранить ее как заповедник. Теперь, чтобы поселиться в этой колыбели человечества, людям нужно было получить особое разрешение в Совете Содружества Лиги Наций. Земля стала своеобразным курортом и музеем, куда приезжали на отдых и экскурсии. Но отдавая дань прошлому, государства оставили за собой прежние земные названия, даже несмотря на то, что многие из них теперь занимали не просто территории, а целые планеты. А перелет с планеты на планету требовал топлива. Но напрасно искатели приключений, огромные корпорации и структуры различных государств рыскали в пространстве, пытаясь найти хоть что-нибудь. Точно зная только направление, где когда-то находилась звезда, они старательно утюжили вакуум в поисках остатков светила. Но мощный взрыв разбросал их на многие парсеки во всех направлениях. К тому же, чтобы подобраться к самому месту взрыва, им приходилось пробираться в практически неизвестную звездную систему под странным названием Бельсар. Кто и когда назвал ее так, им было неинтересно. Но в том, что система была не изучена, были уверены твердо. Во время поисков пропало несколько кораблей, но розыск результатов не дал. В конце концов, все эти авантюристы бросили поиски, отправившись восвояси с пустыми руками. Но никто из них так и не заметил появления странного пятна, образовавшегося на месте взрыва звезды. Если, согласно писанию, в начале было слово, то для Влада Лисовского в начале появилась боль. Это было первое, что он ощутил, едва попробовал шевельнуться. Мысли текли медленно, словно ленясь. Понимая, что с ним опять что-то не так, разведчик аккуратно пошевелил головой, пытаясь убедиться, что еще жив. Голова шевелилась, значит, шейный отдел позвоночника цел. Дальше последовала проверка конечностей, точнее того, что от них осталось. Сознание медленно прояснялось, и вскоре Влад понял, что мучившая его боль сосредоточилась где-то в районе правой почки. По всему выходило, что все остальное у него цело. Во всяком случае, последнее, что он помнил, это грохот выстрела и резкий удар в спину, после которого навалились боль и темнота. Было что-то еще, но не очень важное. После недолгих размышлений он решил, что вернется к этому вопросу позже. Сейчас ему нужно было понять, куда он попал и как получилось, что списанный разведчик плавает в биорастворе реанимационного танка. В том, что в данную минуту находится именно в этом аппарате, Влад даже не сомневался. Слишком часто в прошлой жизни ему приходилось болтыхаться в подобных аквариумах, чтобы не научиться угадывать это сходу. Открывать глаза Влад даже не пытался. Потом их пришлось бы слишком долго промывать от биораствора. Убедившись, что чувствует себя почти нормально и способен вести дальнейшую жизнь самостоятельно, разведчик осторожно развернулся боком и, нащупав стенку бассейна, принялся медленно подниматься. Рядом с танком послышались голоса, шаги, и чьи-то руки подхватили его под локти, помогая подняться над уровнем раствора. Не глядя, ухватив правой родной рукой какую-то тряпку, он старательно протер лицо и, чуть приоткрыв глаза, первым делом принялся высматривать подходящую емкость. Увидев пустое пластиковое ведро, Влад потянулся к нему и, согнувшись, принялся выкашливать из легких остатки биораствора. Отдышавшись, он осторожно выпрямился и только теперь попытался рассмотреть стоящих рядом людей. Среди них не было ни одного знакомого лица. Единственное утешение, что на двоих была форма имперского флота. Отметил Влад и кобуру со станнерами на поясах моряков. Тщательно стерев с тела остатки раствора, он отступил от танка и, еще раз оглядевшись, хрипло спросил. «Ну и куда меня на этот раз занесло?» «Орбитальная база корпорации Созидания, медицинский блок, старшина второй статьи Мухадзянов», — коротко сообщил моряк, лихо щелкнув каблуками. «Капитан Лисовский», — по привычке кивнул Влад. «Могли бы не представляться, господин капитан. Наш экипаж вас на всю жизнь в лицо запомнил», — улыбнулся моряк неожиданно тепло.
«Да уж, такую рожу трудно забыть», — криво усмехнулся Влад.
«Старшина, прикажи сообразить там штаны какие-нибудь. Не хочется перед личным составом канделябрами трясти».
«Уже несут, господин капитан. Вы пока душ примите, остальное мы сделаем».
«И на том спасибо», — кивнул Влад, направляясь к кабинке. Но добраться до душевой ему не дали. Стоявший неподалеку человек в белом халате, не очень вежливо перехватив его за локоть, быстро спросил. «Господин капитан, откуда ваш шрам на груди?»
«Какой именно? Их там больше, чем нужно», — ответил разведчик, привычным движением закручивая руку так, чтобы одновременно вывернуть держащую его конечность.
Не ожидавший такого фокуса, эскулап охнул и едва удержался на ногах. Освободив руку, Влад развернулся к врачу всем телом и, смерив его долгим мрачным взглядом, повторил вопрос.
«Так какой именно шрам вас интересует?»
«Вот этот», — ткнул пальцем врач, указывая на послеоперационный шов. «Откуда он у вас? Что это была за операция?»
«Не слишком ли много вопросов, доктор?» — зловеще протянул Влад.
«Похоже, вы не понимаете, что, задавая такие вопросы, вполне можете лишиться любопытного носа вместе с головой».
«Хотите сказать, что получили его во время проведения какой-нибудь секретной операции?» — не унимался врач.
«Вранье. Я, может, и не военный, но могу отличить шрам после ранения от операционного шва».
«Тебе, лекарь, жить надоело?» — зарычал старшина, хватая его за шиворот и от души встряхивая.
«Я совсем недавно видел шов, сделанный точно так же. Готов поклясться, что их делал один и тот же человек», — взвизгнул врач, нелепо размахивая руками.
«Недавно?» — иронично переспросил Влад.
«Вы, может, и профессионал, но умом явно не блещете. Я на этой планете уже полгода, а как вам должно быть известно, кроме вашего блока, другого медицинского центра на поверхности просто нет. Так откуда у меня мог взяться такой шрам, если планету я не покидал?»
Растерянно вздрогнув, врач испуганно покосился на продолжавшего сжимать воротник его халата моряка и, обескураженно разведя руками, ответил.
«Я и сам так думал до тех пор, пока не увидел все собственными глазами. Мне нужно будет вызвать сюда второго пациента, чтобы сравнить швы и убедиться, что ошибся. Вполне возможно, что швы просто похожи».
«Думаю, в этом нет необходимости. Шов этот я получил до приезда на планету. Впрочем, у меня в любом случае нет времени на ваши глупости. Как только принесут одежду, я покину базу», — решительно ответил Влад, делая старшине знак «отпустить эскулапа».
«Это невозможно. Я не могу позволить вам покинуть базу до того момента, пока не будет проведено полное расследование вашего ранения», — моментально вскинулся врач.
«Чушь собачья. Там нечего расследовать. Все давно уже известно. Кроме того, проведение любого расследования давно уже вне компетенции корпорации. И уж тем более не в вашей компетенции меня здесь удерживать. Запомните и передайте другим. Я выполняю только те приказы, которые исходят от моего прямого начальства. Все остальные могут катиться к черту. А теперь выйдите отсюда и позвольте мне привести себя в порядок», — жестко отрезал Влад, поворачиваясь к доктору спиной.
«Ты слышал, лекарь, что тебе приказали? Пошел вон отсюда», — рявкнул моряк. С этим напутствием он просто вышвырнул врача за дверь, едва не сбив с ног очередного матроса со стопкой вещей в руках. Чуть усмехнувшись, Влад забрался наконец в кабинку и, включив душ, принялся смывать с себя уже начавший подсыхать раствор. Ионные струи быстро очистили кожу, подарив ощущение свежести. Выбравшись из кабинки, Влад подошел к разложенным на стуле вещам и только теперь понял, что именно ему принесли. Это был его парадный мундир, в котором он и кинулся защищать женщин. Все было тщательно очищено от крови, аккуратно заштопано и старательно выглажено. Держа рубашку на вытянутых руках, он с интересом рассмотрел ее на просвет и, обернувшись, вопросительно посмотрел на стоящего тут же старшину.
«Что-то не так?» — моментально насторожился моряк.
«Это не моя рубашка», — задумчиво протянул Влад.
«Так точно. Командир корабля приказал выдать вам подходящую по размеру вместо той испорченной. Там дыра чуть меньше моего кулака была. Пришлось заменить. Китель заштопали, а вот рубашку...»
Старшина выразительно покачал головой, давая понять, что попытка починить испорченную одежду с самого начала была обречена на провал.
«Ясно. И на том спасибо», — помолчав, кивнул Влад.
«Вы не беспокойтесь, господин капитан. Все ваши награды командир корабля лично с мундира снял и в сейф запер. Только сегодня утром выдал. Потому и несли долго. Мундир ваш у него в каюте висел».
«Хочешь сказать, что уже вся империя знает, что я из танка вылез?» — усмехнулся в ответ разведчик.
«Так вас привезли и краша в гроб кладут.
Да эти еще!» — добавил он, кивая в сторону дверей, за которые выбросил врача. «Вместо того, чтобы дело делать, принялись оплату за лечение требовать. Пришлось пообещать, что если откажутся, всех тут и положим. В общем, после недолгого мордобоя они с удовольствием принялись нам помогать», — с ехидной улыбкой поведал старшина.
«Как сказал один мой знакомый, что вы за люди военные, водка ведрами, бабы толпами, чуть что сходу в морду. Никакого обхождения. Не, чтобы для начала просто поговорить с людьми», — рассмеялся в ответ Влад и тут же охнув, схватился за едва заживший бок.
«Больно?» — участливо спросил старшина.
«Терпимо, только вот смеяться временно не рекомендуется.
Может, коновала этого притащить?
Чтобы он опять начал мне дурацкие вопросы задавать? Нет уж, переживу. Ну их к дьяволу, этих лекарей. Добро бы еще наши, флотские, были. А то так, штафирки», — отмахнулся разведчик. «Вот на твердь спущусь, там меня местный знахарь в 5 минут на ноги поставит. Планетарное растение чего угодно вылечит, если знать, что куда прикладывать».
Он едва успел одеться, как дверь отсека с тихим шипением открылась, и сразу стало тесно от вошедших людей. К счастью, на этот раз, словно для разнообразия, пришли только флотские. Обменявшись рукопожатиями и выслушав кучу всяких приятных слов, Влад попросил командира корабля переправить его на планету. Недоуменно посмотрев на него, капитан второго ранга упер кулаки в пояс и возмущенно заявил.
«Значит так, капитан, на планету ты отправишься только после торжественного ужина, который будет организован в честь твоего воскрешения, и не раньше».
«Да у меня там дела не окончены», — смущенно пробормотал Влад.
«Но слушать его не захотели».
«Совесть имей», — рявкнул в ответ капитан корабля. «Мы тут чуть массовое уничтожение мирного населения не устроили, чтобы его в этот ящик запихнуть, а он даже выпить с нами не желает».
«Так мне после танка еще месяц ничего крепче кофе нельзя будет», — развел руками Влад. «Неделю буду одними питательными коктейлями давиться».
«Вот коктейлем и чокнемся», — не унимался офицер. «И не спорь, а то прикажу тебя под конвоем в кают-компанию доставить».
«Есть не спорить, господин капитан второго ранга», — с улыбкой ответил Влад.
Все военнослужащие перешли на борт катера, пристыкованного к шлюзу станции, и Влад, войдя следом за командиром в его каюту, тяжело опустился в предложенное кресло. Внимательно посмотрев на него, капитан второго ранга Васильев присел напротив и, помолчав, тихо спросил.
«Уверен, что не рано из аквариума выбрался?»
«Нормально. Главное, внутри все зажило, а остальное зарастет, как на собаке. Не в первый раз», — отмахнулся разведчик.
«А чего вдруг на планету так заторопился?» — продолжил допрос офицер.
«Что случилось?» — жестко спросил Влад, моментально подобравшись.
«Да уж недаром куда сфрешил ваших ветеранов свою службу забирать», — удивленно покачал головой Васильев. «Вот объясни мне, с чего ты вдруг всполошился?»
«Издалека заходишь, значит, проверяешь на профпригодность и умение оценивать обстановку. Так что произошло?» — быстро ответил Влад.
«За последние 2 недели мы уже 5-й раз проводим акцию. Досматриваем и запрещаем высадку на планету. 5 шаттлов за 2 недели. Ты что-нибудь понимаешь?»
«Ничего», — покачал головой Влад. «А, кстати, сколько я в том аквариуме бултыхался?»
«Без малого месяц. Думали, не выживешь. Крови много потерял, да еще и пулю вынимать пришлось. Сердце 2 раза останавливалось. Но ничего, выжил», — поведал Васильев с заметным удивлением в голосе.
«Я только одного не понял. Из чего это тебя так? Я такого снаряда в жизни не видел. Им же можно нашу артиллерию запросто заряжать».
«Кажется, какой-то раритетный ствол. Сам понимаешь, выяснить точно я как-то не успел», — усмехнулся в ответ Влад.
«Это вроде того, что я у тебя для охоты видел?»
«Да, только у меня карабин был, а тут прародитель наших станнеров».
«Один хрен древность», — отмахнулся Васильев.
«Ага, только эта древность не хуже современных действует, если не лучше. Ты мне вот что скажи, что за народ в тех шаттлах приезжал? Цель поездки выяснили?
Выяснили, да только на выходе муть одна, какие-то последователи очередного культа, ну и до кучи пара десятков охотников.
Вот только этого не хватало, охнул Влад. Погоди, разве у планеты уже статус сменился?
В неделю уложились, никто даже вякнуть не посмел. Этот процесс по всем галактическим каналам крутили, а потом, по слухам, решили из него пособие по расследованию сделать.
Весело. Но что-то уж больно много изменений за такой короткий срок случилось. Такое впечатление, что кто-то очень старательно все это пропихивает. Только вот кто и зачем? Задумчиво протянул Влад.
Ну, статусы подобные дела это Имперский департамент иностранных дел старается. А вот откуда сюда всякие религиозные фанатики полезли, это вопрос.
Как они вообще про эту планету узнали? К тому же, откуда взялся маршрут до спокойствия? Ведь раньше сюда ходили только корабли корпорации, один шаттл в 3 месяца.
Вопрос не по адресу. Компания-перевозчик реально существует уже много лет, рейсы чартерные, так что с этой стороны все законно. Меня больше интересует, откуда здесь секта взялась.
Я толком с местными делами разобраться до всей этой истории не успел, но знаю, что была тут какая-то кучка фанатиков. Но про них, кроме поселенцев, и не знал никто толком.
Похоже, теперь знают.
А на самой планете что?
Да вроде пытаются поселенцы хоть какой-то порядок навести. Совет планеты выбрали, таможню кое-как работает, но там, похоже, проблем больше, чем тех, кто их решить способен.
Еще веселее, тяжело вздохнул Влад. Вот потому я и рвался на поверхность побыстрее попасть.
Вечером попадешь, после обеда, челноком с охраной поедешь, как большая шишка, усмехнулся в ответ Васильев.
С чего это вдруг? Растерялся Влад.
Приказ Кудасова. Он когда узнал, что на тебя покушение было, чуть всю бригаду своих медведей сюда не пригнал. Взбесился так, что от злости чуть комплекс связи не покусал. Обещал лично всей дежурной бригаде медиков голову поотрывать. Шуму было!
Ну и какой же... Додумался ему сообщить. Возмутился Влад, выдав словцо, от которого пожух даже стоявший в углу каюты искусственный фикус.
Умеешь, одобрительно кивнул Васильев. Только наши проблемы ты никак не помогает решить.
А сообщить пришлось. Сам понимаешь, ты здесь человек не сам по себе, а целый представитель империи.
Черт. Забыл совсем, что мне статус после завершения дела сохранили. Вот уж чего совсем не ожидал, так это двойного подчинения.
Не переживай.
Это только для несведущих ты офицер разведки. А на самом деле в разведке ты отставник, а вот в имперской безопасности теперь целый майор.
О как! Это с чего вдруг такая милость? Растерялся Влад.
Награда за отлично проведенную операцию. К званию еще и орден приложен, но, имея в виду, я этого тебе не говорил. Граф хотел самолично красивую цацку навесить, да дела, сам знаешь, как обернулись. Ты в танк загремел, а вокруг этого шарика какое-то странное шевеление началось. Вот и пришлось нам тут зависнуть.
Погоди, нам же для прикрытия эсминец составляли, вы потом уже прибыли.
Вот мы теперь и есть прикрытие, усмехнулся Васильев.
Прогулочный катер? Иронично усмехнулся разведчик.
«А вот этого не надо. Не обижай нашего малыша. Чтоб ты знал, у нас тут 4 лазерные спарки, установлены 2 плазменных единорога. Так что, если наш малышок чихнет, и эсминцу мало не покажется. Генераторы и накопители такие, что на них запросто летать можно. Единственное, чего у нас нет, так это серьезного гиперпривода. Пришлось маленьким обходиться. Воткнуть некуда, то бы поставили», с нескрываемой гордостью ответил Васильев.
Тут я смотрю, что таким корабликом целый ковторанг командует.
Протянул Влад, задумчиво потирая шрам на лице.
А я думал, сразу сообразишь.
Откровенно говоря, не до того было. Сам видел, какие тут дела закрутились. Выходит, вся твоя команда флотский только по форме.
В точку. И еще, чтобы потом вопросов не было, добавлю. Этот катер наша служба для особо секретных переговоров использует. Здесь обшивка особая. Ни один маячок, жучок и тому подобная гадость работать не будет. Да и пронести ее на борт незаметно просто невозможно. Во всех шлюзовых камерах специальные сканеры установлены. Обшивка экранирует любой вид сканирующего излучения. На испытаниях нас чем только не просвечивали, и все в нуль. В общем, летающий склад секретов.
Лихо. Теперь понятно, почему у вас все оборудование связи из последних разработок.
Бери выше, аналогов ему просто нет.